Необыкновенные истории.
Всех приветствую в очередном выпуске программы «Необыкновенные истории», где я, Ольга Хасид, рассказываю вам о разных интересностях, которыми полон наш мир. И сегодня я поведаю вам историю создания одного из самых красивых музеев в мире – Эрмитажа, а также о его главном архитекторе – Франческо Бартоломео Растрелли. Итак, начинаем. Традиционно точкой отсчета истории Эрмитажа считают 1764 год, когда Екатерина II приобрела в Берлине 220 картин фламандских и голландских художников. Через 5 лет в Дрездене была приобретена еще одна коллекция, которая включала в себя картины Тициана и Беллотто. Она и стала лицом будущего Эрмитажа. В ней также были работы Рафаэля, Рубенса, Ватто, Лорена и Пуссена. Картины разместили в уединенных апартаментах дворца, которые были названы на французский лад – Эрмитаж. Название так и переводилось – «место уединения». К концу своего царствования Екатерина II обладала обширным собранием бесценных предметов искусства – картин, антиков, древних книг, гравюр, медалей и камнерезных изделий. Коллекция Эрмитажа была уникальной. Такого собрания произведений искусства в России больше не было и нет по сей день ни в одном музее. Но Екатерина II продолжала скупать редкие произведения искусства. Так, в 1779 году она приобрела еще несколько шедевров Рембрандта и портреты Ван Дейка. С 1781 года коллекция Екатерины пополнилась 5000 графических работ, среди которых были работы знаменитого Фуке. И в тот же период в собрании императрицы появились скульптуры, в том числе и работы античных мастеров и даже великого Микеланджело. Все последующие императоры в той или иной степени участвовали в пополнении Эрмитажа. Во время правления Александра I и Николая I собрание продолжает пополняться редчайшими шедеврами. Однако Николай I решает сделать собрание Эрмитажа публичным. И в 1852 году замысел императора был реализован. После революции музей стал государственным достоянием. Его экспозиция значительно увеличилась за счет частных коллекций, которые были национализированы советской властью. В 20 веке коллекция музея пополнилась работами выдающихся импрессионистов Пикассо, Матисса и Ван Гога. Новый этап в судьбе Эрмитажа связан с историческими событиями начала XX века – падением монархии, национализацией музея и зданий императорской резиденции. История Эрмитажа – это история приобретений и потерь. В 20-е годы коллекцию пополнили национализированные частные собрания, а следующее десятилетие было отмечено разорительными распродажами. В советскую эпоху произведения не только приобретались, но и утрачивались. Бриллиантовая комната была передана в алмазный фонд. Большое количество старинной живописи было передано в другие музеи. Тяжело пришлось Эрмитажу в годы Великой Отечественной войны. Все произведения искусства были эвакуированы за Урал. В подвалах музея находилось бомбоубежище. После войны в Эрмитаже была проведена реставрация и вновь выставлены все экспонаты, которые к этому времени были возвращены в музей. К счастью, во время многочисленных транспортировок почти все произведения были сохранены. Лишь некоторым потребовалась незначительная реставрация. В 1957 году в Эрмитаже был открыт для посещений третий этаж Зимнего дворца. В настоящее время в экспозиции музейного комплекса Эрмитажа представлена грандиозная коллекция, которая охватывает период от каменного века до всего значимого, что было создано в 20 веке. Сегодня Эрмитаж – это энциклопедический музей, обладающий блистательным собранием, которое насчитывает более 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. Это один из самых крупных и знаменитых художественных, культурных и исторических музеев в мире. А сейчас приведу несколько интересных фактов об Эрмитаже. Знали ли вы, друзья, например, что экспонаты из частного собрания предшественника Екатерины II Петра I тоже сегодня находятся в Эрмитаже? Например, скифское золото – драгоценные украшения в виде фигур зверей, которые хранятся в золотой кладовой. Они были приобретены для сибирской коллекции Петра I. До середины XIX века музей был открыт только для посещения избранных. Для этого необходимо было получить пропуск у начальника придворной конторы. Также с 1852 года Эрмитаж могут посещать все желающие. Для этого специально было построено здание нового Эрмитажа. И в том же 1952 году музейный комплекс официально стал называться «Императорский Эрмитаж». А теперь немного цифр, чтобы вы смогли оценить масштабы. Итак, длина музейного комплекса вдоль реки Нева – 210 метров, ширина – 175 метров, высота – 22 метра. Общая площадь Эрмитажа – 233 345 квадратных метров. Количество экспонатов – более 3 миллионов. В Эрмитаже – более 365 залов, 117 различных лестниц, 1057 комнат, 1945 окон. В музее более 60 тысяч картин. Протяженность экскурсионных маршрутов в Эрмитаже составляет 22 километра. Чтобы посмотреть все экспонаты, останавливаясь у каждого на минуту, потребуется 11 лет. Чтобы изучить все экспонаты, не хватит и жизни. В Эрмитаже 3 этажа, не считая подвалы. А в 2019 году Эрмитажу исполнилось 255 лет. А вы, друзья, уже были в Эрмитаже? А прямо сейчас, друзья, я расскажу вам немного об архитекторе Эрмитажа. Итак, Франческо Бартоломео Растрелли или Варфоломей Варфоломеевич Растрелли – российский архитектор итальянского происхождения, академик архитектуры Императорской академии художеств, наиболее яркий представитель так называемого «елизаветинского барокко», сын обрусевшего итальянца Бартоломео Карло Растрелли и один из главных строителей Санкт-Петербурга. История северной столицы неразрывно связана с его именем. Он появился на свет в 1700 году. Юный Растрелли обучался в мастерской отца во Франции под его руководством. В возрасте 16 лет, после смерти французского короля, юношу вместе с отцом пригласил в Россию император Петр I. Семья поселилась на нынешней Шпалерной улице, и молодой зодчий помогал отцу с заказами российского монарха и высшей знати. Известно, например, что он участвовал в итоговых работах над дворцами светлейшего князя Меньшикова. После его посылали на учебу в Европу, во Францию, Италию и Германию. Достоверно известно, что первой личной работой Франческо Растрелли стал дворец Дмитрия Кантемира. Здание было выполнено в духе петровского барокко с элементами североевропейской архитектуры. Проект оказался очень удачным. Вдоль набережной находились парадные залы, а личные покои выходили окнами во внутренний двор. Благодаря дворцу Кантемира Растрелли стал популярен у знати, и в 1730 году у него сделал заказ князь Иван Долгорукий. С приходом к власти Анны Иоанновны Растрелли стал одним из лучших архитекторов, работающих в стиле барокко. Он много строил для императрицы, желавшей укрепиться на троне и окружить себя богатством и роскошью. Зодчий возвел для Анны Иоанновны дворец в Лефортово, а также манеж на пустовавшем участке земли, рядом с которым более чем через век появился Исаакиевский собор Монферрано. Работы молодого архитектора императорский двор принял с воодушевлением, и в 1734 году он получил заказ от главного фаворита императрицы и фактического правителя России Берона. Он поручил Растрелли построить Рундальский замок в Курляндии, где архитектор впервые использовал въездную башню-колокольню. Спустя 3 года, когда Берон получил титул герцога Курлянского, он заказал у Франческо Растрелли новую резиденцию в Метаве, богаче и пышнее предыдущей. Строительство шло до 1741 года, пока Берона не арестовали, а стройку приостановили. Растрелли, как главного архитектора Берона, тоже хотели привлечь к делу о хищениях его заказчика, но когда начали проверять выплаты архитектору, то поняли, что за свою работу он не получил ни гроша из обещанного. Более того, в смете было очень четко прописано, сколько и какого продовольствия должен был получать Франческо в период работы на Берона, и вряд ли на это можно было устроить пир и даже застолье. Однако еще в 1738 году Бартоломео Франческо Растрелли получил звание обер-архитектора, главного архитектора при императоре и содержание в размере 1200 рублей ежегодно. Но расцвет карьеры архитектора наступил с восшествием на престол Елизаветы I. С воцарением новой императрицы от всего немецкого, что осталось после Анны Иоанновны и Анны Леопольдовны, отказались. И Франческо входил в этот список. Выплату жалования архитектору приостановили, а звание обер-архитектора забрали. Он же ждал, когда новая императрица поймет, что кроме него никто не сможет построить те роскошные барочные дворцы, о которых она так мечтала. Так и случилось. Спустя некоторое время Растрелли вновь пожаловали звание обер-архитектора, жалование вернули в большем размере, и он начал творить для нового монарха с прежней силой. Именно с правлением Елизаветы Петровны связан золотой век барочной архитектуры и Растрелли как лучшего архитектора, работавшего в этом стиле. Несмотря на то, что при Елизавете Петровне Растрелли создал свои величайшие произведения, вознаграждение за свой тяжкий труд он получил от Петра III. От императора он получил чин генерал-майора и орден Святой Анны. При Екатерине II стиль барокко утратил свою востребованность. Растрелли был без работы. Его отправили на лечение в Италию, а через год был подписан указ об отставке Растрелли с ежегодной пенсионной выплатой в 1000 рублей. Он уехал в Курляндию к помилованному Берону достраивать его резиденцию, но вскоре и там ему нашли более молодую замену. В последние годы жизни Франческо Растрелли зарабатывал покупкой итальянских полотен на родине и перепродажей их в российской столице. Академия художеств пожаловала архитектора в ряды почетных вольных общников незадолго до его смерти. Никто не знает, где и когда скончался Растрелли. Предположительно, это произошло 29 апреля 1771 года. В этот день вышел приказ назначить пенсионное жалование архитектора его наследнику. Самые знаменитые творения Растрелли – «Зимний дворец». Он перестраивался при каждой смене монарха, и сейчас тяжело представить, что в первой половине XVIII века воды Невы подходили к Иорданской лестнице, названной так в честь крещенской купели – Иордани. Зимний дворец Елизавета I во всей его красе уже не увидела. Его закончили в царствование Петра III. Еще при жизни Растрелли внутренние покои дворца перестроились валеном Деламотом. Летний дворец Елизаветы Петровны, не сохранившаяся императорская резиденция в Санкт-Петербурге. В царствование Анны Леопольдовны Франческо Растрелли занялся строительством дворца в Летнем саду, но со сменой власти строительство замерло. Этот проект стал одним из первых, который Растрелли позволили закончить, и вскоре в нем уже жила новая императрица. И, конечно же, Большой Петерговский дворец. По желанию Елизаветы Петровны, Растрелли в 1745-1755 годах перестроил. Он добавил еще один этаж, расширил центральный объем и добавил к нему боковые галереи, которые завершались корпусом под гербом и церковным корпусом. И в завершении программы желаю вам, дорогие радиослушатели, несмотря ни на что, как можно больше путешествовать по просторам нашей Родины, открывать для себя новые архитектурные и художественные красоты и познавать историю страны. С вами была программа «Необыкновенные истории» и я, ее ведущая Ольга Хасид. До новых встреч на Радио ВОС. Пока-пока.
Необыкновенные истории.